это не согласился, он, конечно, на него обозлился, что он не дал ему эти деньги по карману. Вот он его и заложил.
Да.
Но это уже в Евангелии от Марка, более поздно.
Какая же там была компания, получается?
Так,
и... вдруг, я, скажу, что
ты... я зачитываю все вот эти самые вещи. Одна за другой, одна за другой. Понятно, человек, который хочет рационально мыслить. Понятно,
третьем,
что это...
Третьем, что было не так еще.
А?
Вот третья лекция.
Там даже уже были серебряники и прочее. Приблизительно очень-очень близко уже к Марку. Я спрашиваю человека, с ним вместе прочитываю все эти отрывки. Спрашиваю, скажите, пожалуйста, человек рационально мыслящий, он не понимает, что это демагогия? Что это, причем, извините, но дешевая демагогия. Он смотрит. Вот вам доказательство. Вот вам доказательство. Если эти примитивные люди, которые сумели вот такую вот чушь написать, если им удалось распространить свою веру на сотни миллионов людей, значит, это было с небес, называется Мина Шамаим, помощь, которая им. Я смотрю на парня. Я же тебе сказал.
Сказали бы ему, что Ганая тоже глупости на весь мир распространились. Содом и Амора тоже на весь город распространились.
Говорить не о чем.
Почему
не о чем говорить? Да потому что у человека, это то, что мы сейчас читаем, в тот момент, когда у него очень сильная эмоциональная вера, то когда ты ему показываешь факты реальные, конкретные, так? Он, вот это верно. А кто из этого следует? А все наоборот. Значит, это как ты играешь с человеком в шахматы, ты дошел до того, что ты ему ставишь шаг, следующим шагом должен быть мат, а он же говорит, а у нас правила совсем другие.
Да.
Вообще сейчас ты белый, а я черный, поэтому тебе следующий ход мат.
Абсолютно верно.
Доказать, видишь? Ты видишь, какая чушь? Чушь, конечно. Вот так она и все и доказывает. Как же такую чушь можно было сотни миллионов людей скормить? Это только провидение, вот... Значит, все это правда, значит, все это истина. Чем хуже, тем лучше.
Большой,
великолепнее.
Большой.
Это то, что говорит Хазарский царь. Что когда человек, послушайте внимательно его слова, так, к сожалению, этого нет. Но когда видимость и опыт настолько овладевают сердцем человека, что он начинает верить в это, у него лишь один выход. Найти какую-нибудь тонкую уловку и преодолеть логическое противоречие, сделав далекое близким. А, вот так? Как говорят в Талмуде, и оно тенет. Ну так вот оно и доказательство прям противоположно. Кстати, точно так же поступают естественные испытатели, имея дело с необычными и непонятными для них явлениями, существование которых они бы не поверили, если бы им не пришлось наблюдать их собственными глазами. Известная вторая мысль, которую все люди, которые читают лекции про теорию эволюции, все рассказывают. Есть у Уэльса большой пласт, колоссальный, в котором все геологические слои идут в обратном порядке. В обратном порядке. Не в том, в котором во всем мире. Но лучше всего сказать, что это приснилось. Но не приснилось. Можно прокопать там шурф и смотреть, что действительно так.
Где это?
Южный Уэльс. Что говорят? Эффект бутерброда там был. Там просто каким-то образом все это здоровенная плата приподнялась. А потом, когда она перевернулась по системе бутерброда, она, естественно, упала обратным концом. Это где-то сотни километров. Ну вот так вот. Ну что?
Такое явление наблюдалось в 1572 году в Хабаре. Оно наблюдалось на самом деле.
Ну все, может быть. Согласен. Может быть. Но в общем и целом человек слушает это с большим трудом. А что ему остается делать? Нужно своими глазами видеть. Правда, есть еще один выход. Это сказать, как это произошло, не знаю. А на это не все способны. Мы привыкли к тому, что человек, может быть, не знаю, он должен дать обязательно какое-то объяснение. И пусть это объяснение далекое, пусть оно с трудом воспринимается. Но все-таки лучше, чем никакого. Для многих людей. Точно так же здесь это будет. Даже естественно испытатель. Но увидев их воочию, они начинают рассуждать, ищут причины во влиянии звезд, духовных сил. Они пытаются отрицать очевидное. Но я не могу принять такие вещи за истину. Для меня они неожиданны. Я не вырос под их влиянием. Поэтому я обязан продолжать поиски до конца. Чтобы любопытный его вывод. То есть, если бы я родился христианином, да, и я бы в этом бы родился, ну так я бы услышал все эти догматы. Ну, действительно, выглядит довольно. Ну что, я бы всегда, поскольку я в этом вырос, и я бы в это верил, я бы уже находил какие-то объяснения, пусть натянутые больше, натянутые меньше, которые меня каким-то образом все-таки чуть-чуть бы сгладили вот это противоречие. Но если я в этом не вырос, и если я не начинаю с веры в этого, то зачем мне это вылезать с самого начала? Есть ли смысл такой? Никакого абсолютно. Он говорит, я не буду смеяться над тем, кто будет все это оправдывать и давать какие-то объяснения такие или объяснения сякие и прочее. Я не буду над ним смеяться. Потому что, да даже естественные испытатели, даже люди науки в конечном итоге прибегают к подобным вещам. Когда ты во что-то очень сильно веришь, то ли в результате своего личного опыта, то ли в результате того, что тебя в этом испытали, то ли в результате каких-то, скажем, эмоциональных начал и так далее. Ну так пытаемся найти объяснение более или менее. Помните, я вам рассказывал про следы грязных сапог на потолке? Так? Ну, как это произошло? Кто-нибудь ходил, не следил? Странно. Ну, если я вижу это своими глазами, то, значит, я должен найти какое-то объяснение.
Плитки лежали на полу, а потом...
Вот, например, подняли еще кто-то. То есть я в конечном итоге буду находить какие-то объяснения, пусть далекие, пусть натянутые, но все-таки постараюсь найти, потому что я не стану отрицать того, что для меня очевидно. Но когда я в этом не вырос, когда у меня этих следов на потолке нет, и когда ты мне предлагаешь войти куда-то, куда я должен войти, отказавшись от своего разума и положив его в полку еще куда-нибудь. Зачем мне это делать? Это правильно с моей стороны ходит? Неправильно. Вот почему он продолжает дальше. И к христианам он не идет. Я хочу только сказать на прощание о христианах еще одну важную вещь. Ведь на самом деле действительно любопытно. Как может быть так, что сотни миллионов людей, да, читают эту книжку, которая действительно является просто демагогией и достаточно дешевой.
Они ее не читают.
Да, ее никто не читает.
Ну, большинство, скажем, не читают. Но все-таки есть люди, которые...
Миллион, если наберем священнослужителей.
Уже вроде как много. Ну, скажу, что я слышал от одного ученика Рыбыцкого Утнера. Я из Нью-Йорка в Тель-Авив, рядом со мной сидела монахиня, она от книжки, от Библии не отрывалась. Весь, все 11 часов она с перерывом на еду, два раза кормили, все читал. Не могу сказать, что она выглядела как большая интеллектуалка, но... Не слух.
Она написалки читала.
Она
написалки читала.
Вот я вам хочу сказать одну очень интересную вещь, которую я слышал. Слышал по другому поводу, но все-таки. Она сюда относится. Мы знаем, что весь еврейский народ происходит от Авраама и от Ицхака. Ну, с Авраамом все в порядке. Но с Ицхаком есть серьезная проблема. Это человек, которого быть не должно быть. Авраама Вину мы знаем. Истакации будет стремнуться ли, я посмотрел на свой гороскоп, и там вообще у Авраама и у Сары детей нет. Йок. Это не то, что Авраам заблуждался, это не то, что он знал, о чем речь. Поэтому в тот момент, когда Ашем ему говорит, я твоя награда велика, он говорит ему, Ашем у кимнаты там, что ты не можешь дать? Сына-то нет. Знаешь, что сына-то нету, а будет. Ну, он, правда, уже прожил 100 лет. Но 100 лет это не наши 100 лет, да, 100 лет это относительно. 100 лет из 180, как это перевести на наш возраст? В понятиях нашего возраста, сколько ему было? Чуть больше половины. А? Ему было, да, в районе 40-45, да. Так что человек, которому 45 лет, все уже, он уже не может родить ребенка, все. Конечно, нет. То есть, но он знал, у него были достаточно информации, что это невозможно. По крайней мере, с его женой это... Нет шанса. Все равно. Как появляется? Как? Написано «Ваюцеоту ахуца». Шем вывел его наружу. Что значит вывел его наружу? С сказать, вот посмотри, видишь, сколько звезд, вот такое твое будет потомство. А без того, чтобы вывести его на уровень, наружу, нельзя было ему дать этот пример, что у тебя будет потомство многочисленно, как звезды. Любой человек, мы с вами здесь сидим, света Божия не видим, на небо не смотрим, смотреть все равно нечего, оно все облачное. И все равно, наверное, если нам скажут, что будет много как звезды, мы понимаем, о чем идет речь. Ну, нужно было его выводить наружу. Говорит там Раши, от сие михуц нахалоши луна. То есть он его вывел за рамки осязаемого мира. То есть этот осязаемый мир, физический, с его ограничениями, с его границами, в нем действительно по законам природы у Авраама детей быть не должно. Ну, если там проблема с женой, просто, вот никак. Есть ситуация, которая никак. Но поскольку он его вывел за рамки, поставил его над миром, то вопреки всем законам природы ребенок у него будет. Поэтому от Ицхака происходит еврейский народ, который тоже живет вопреки всем законам природы. И давным-давно все историки давно согласились, что с точки зрения вот, каких-то исторических реалий, еврейский народ давным-давно должен был бы прекратить свое существование, точно так же, как прекратили свое существование все практически народы древности, которые, а уж тем более в таких условиях, давным-давно должен был бы раствориться, давным-давно должен был быть уничтожен, так или иначе не мог он продолжать. А как он продолжает? Ну вот, как-то так. Как написал этот известный английский историк, который Тойнби, который составил формулу, по которой народы и цивилизации возникают, развиваются, а затем уходят в небытие. В соответствии с этой формулой у него все получилось. Всю историю он подогнал под эту формулу. Только с одним, проблема у него была только с одним, с евреями. Поэтому, опять же, вместо сказать, а вот насчет евреев не знаю. Но он выдал великолепную фразу, вместо сказать, не знаю. Сказал, евреи это продолжающая жить историческая окаменелость. Это типа догматы Троицы почти. Да? То есть она окаменелась, а продолжающая жить историческая окаменелость. Это тоже называется в Гемаре тарфи десатки. Две вещи, которые исключают одна другую. То есть, либо если она живая, то она не окаменелась. Если она не окаменелась, то она, извините, не живая.
А камни тоже.
Окаменелые. Так вот, еврейский народ живет вопреки, то есть эта вещь совершенно иррациональная, его существование не поддается пониманию. Дело в том, что у Ицхака был еще один потомок. Эйсав, которого прозвали Эдом. От Эдома, куда потом перекочевало имя Эдом?
Эдомитяне.
В Рим, совершенно верно. Это был народ эдомитяне, с ними были трудные отношения, но в конечном итоге там было окончательное решение эдомейского вопроса. Но потом это имя перекочевало в словах наших мудрецов на Рим. Почему именно на Рим? И не просто на Рим, а на Римско-католическую церковь. Словом «Эдом» всегда в еврейской литературе обозначается христианская культура. Получается, что христианство – это тоже потомок Ицхака. И оно тоже существует вопреки здравому смыслу. Не только еврейский народ существует вопреки здравому смыслу, но и христианство тоже. Потому что если бы люди руководствовались здравым смыслом, то подобную демагогию держать за что-то серьезное невозможно будет. Но здесь происходит вещь действительно, которая выше понимания. Сейчас дойдем до мусульман.
Христиане считают себя потомком Исаия?
Нет. Конечно. Поэтому пришлось все тексты, в которых это было ясно, пришлось во времена христианской цензуры, пришлось несколько изменять.
Что, какие тексты изменять?
Все тексты, в которых отрицательное отношение к Эдому было высказано и переносилось явным намеком на христианство, то во времена цензуры в средних веках пришлось эти тексты немножечко редактировать. Вместо Эдома там появлялись другие какие-то вещи.
А сегодня все расшифровывается?
Нет, издание осталось как было, только есть отдельные издания, в которых есть то, что было выкинуто. Есть, например, в издании Рамбама, да, в издании Рамбама все купюры сейчас вставлены в новых изданиях, а в Талмуде нет, поскольку лист Талмуда никто не меняет, есть только места. Было вплоть до смешного. Не только упоминания про Ешу и его мать были криминалом, но и отношения...
А?
Из Талмуда, да, конечно. Историю про его мать и так далее, которая работала парикмахершей. а так далее, все это извлекалось. Среди всего прочего потребовали извлечь также любое упоминание о гоях, поскольку это всегда было что-нибудь такое, всегда касались что-то такое пренебрежительное. Поэтому решили заменить слово «гой» на аббревиатуру «акум» – «овдей кухавим умазалот». Имеется в виду те, которые поклоняются звездам. То есть это какие-то такие совсем дремучие язычники где-нибудь там в Пакистане, в Индии или еще где-нибудь там. Имеется в виду культурные народы, среди которых мы живем, которые звездам, как известно, не поклоняются. Так вот, усердный цензор, который каждый раз, когда написано слово «гой», менял его на «акум», да, так он добрался до псалмов, и там написано «Мика амха Исраэль гой эхад баарыч». И он заменил его «Мика амха Исраэль акум эхад баарыч». Кто как народ Израиля? Так? Дальше было написано «Один такой народ на земле». Он поменял как кто как народ Израиля, один язычник на земле. Это уже издержки. Хорошо, идем к мусульманам. Затем он пригласил одного из ученых ислама и попросил его изложить мусульманские учения и обычаи. Сказал ему мусульманский ученый: мы признаем единство и вечность Бога и происхождение людей от Адама и Ноя. Мы отрицаем существование у Бога человеческих атрибутов, в отличие от христиан, которые действительно, это часть вот этого языческого взгляда, это признание антропоморфизма в человеческих атрибутах, так? Вплоть до того, что никогда не забуду, как на экскурсии от одного попа слышал такую фразу, он показывает картину, изображающую ландшафты страны Израиля, говорит, это Палестина, святая земля, на которой происходила земная жизнь Господа нашего Йошки Эдеса. Земная жизнь. Бог жил земной жизнью. Я уже не говорю, если... Оставим. Так вот, говорят мусульмане, мы это все отрицаем. Любая попытка приписывания человеческих атрибутов Всевышнему – это ересь. А все, а написано же, в Торе таки да, написано, что Всевышний увидел, и Всевышний услышал, и Всевышний разгневался. А все подобные упоминания в Писании понимаем иносказательно. В то же время мы утверждаем, что наша священная книга содержит слова самого Бога. Хотя сказать фразу, что Бог написал или Бог сказал, строго говоря, это ересь. Да? Сказал, это значит, у него органы речи есть, связки там, небо и так далее, и так далее. Но это же ересь. Но вместе с тем, все-таки мы утверждаем, что книга наша содержит слова самого Бога, является чудом, которое мы обязаны принять в силу его очевидности. В чем здесь очевидность, извините? Ибо никто не может создать ничего подобного этой книге или хотя бы единому из его стихов.
Иными словами,
хотите убедиться действительно, что это откровение Божие, очень просто, почитайте эту книгу, углубитесь, и вы поймете, что человек не в состоянии подобное написать. Наш пророк – печать пророков. Тот же самый вопрос. Конечно, вы, конечно, извините, нежели... Все, опять же, все сводится к той самой Писанию. И опять же, упоминается здесь Писание и так далее. Тот же вопрос, который задавался христианам. А почему вы не евреи тогда, если уж на то пошло?
Да.
А потому что наш пророк – печать пророков. Печать имеется в виду то, что ставится в самом конце документа, после текста. Печать, значит, больше ничего уже нет. Точно так же здесь. Наш пророк – печать, это последний пророк. Он отменил прежние законы и призвал все народы принять ислам. Вот и все. Были одни пророки, был Муса, он дал одни законы, а потом пришел последний пророк, поскольку он как последний, то он дал некоторые новые отношения, а именно целый ряд пророков. Вознаграждение благочестивого, соединение его души с телом в райском блаженстве, где радость постоянно. Там мы переходим на третью страничку, которая у вас есть.
Но евреи же не признали его пророком.
Не признали. Да. И так далее, так далее.
За это, поэтому он выбирал
его. Трудно было его признать пророком, потому что мы знаем, что пророчество закончилось 2500 лет тому назад. С разрушением первого храма нет больше пророчества. Правда, говорят мудрецы, что прорицание с тех пор – это удел юродивых и детей. То есть иногда ребенок бывает ляпнет что-нибудь, а потом оказывается правда. Поэтому, кстати, в наших источниках этого человека, Мухаммеда, иначе как Мишуга, не называли. Имелось в виду, что он эпилептик был. Эротик,
это значит признание.
Мишуга.
Дословно эродивый, да?
А?
Дословно эродивый, да?
Мишуга сумасшедший. Сумасшедший.
Мишугина.
Мишугина. Так или иначе, в центре лежит здесь утверждение. Мы говорим о книге. Книга – это слова самого Бога, то есть вопрос о том, что Бог хочет от человека, изложенный в книге. И книга – это слова самого Бога. А почему я должен вам верить? А не надо верить. А вы почитаете эту книгу? Вы убедитесь, что человек не способен такое. Вот, все очень просто. Так говорит мусульманский учёный. Заранее, чтобы понять следующие слова, заранее...
Заранее скажу. У нас не у всех.
А? Третий листочек у всех есть? Не у всех. 25 мы сделали.
У всех должно быть.
А погодите, у меня есть здесь еще. Вот еще один. Там и перемешки не было. Вот еще. Вот. Есть еще тройки. Вот. И вот. Мы просто были все в перемешку.
А четвертая там еще есть?
Нет.
Вот еще тройка.
Тройка.
Еще. 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 А, здесь они были просто в перемешку один за другим. Да, да. Я думал, они сложены аккуратными стопками. Так, если кто-либо хочет привести человека к вере в Бога и убедить его в том, что Бог говорил с людьми, и тот не может с этим согласиться, говорит, подари, мой пример конкретный. Что ты хочешь сказать? Чтобы я принял веру, твою веру. К чему твоя вера сводится? К тому, что Бог заявил людям, что он от них хочет. Но у меня с этим есть проблема. Мне не хочется просто так это влезать. Я хочу подтверждение. А я тут не могу с этим согласиться. Почему? Потому что идея о том, что Бог говорит с людьми, она для меня немножко нонсенс. Так он должен это показать на основании фактов, известных всем. Я повторяю еще раз. Кузари книга не написана для людей, которые в Бога не верят. Это не была проблема Раби Иуда Алеви. Она написана для людей, которые в Бога верят. Но в Бога верят. У них есть проблема с Торой, это уже не вина. Кто сказал, что Тора она? А у каждого, каждый про Бога имеет свои идеи, и свои, а может быть мои идеи лучше, чем ваши, а может быть его идеи, Рабиновича, лучше, чем ваши и так далее. Так вот. Мне трудно это. Почему? Потому что идея о том, что Бог говорит с людьми, она не влезает мне в голову. И он должен это показать на основании фактов, известных всем, отрицать которые совершенно невозможно. И особенно важно убедить в том, что Бог говорит с человеком. Вот если бы ты мне показал факты, тогда бы я бы не знал, как это, что Бог говорит с человеком. Но, по крайней мере, факты я бы не стал отрицать. Действительно, факт, даже если я не понимаю. Что ты мне предлагаешь вместо фактов, которые подтверждают именно тот самый факт откровения Бога людям? Ты мне предлагаешь другой путь, а именно прочитать книгу и убедиться на основании книги, что человек не мог создать такое. У меня с этим есть проблема. Знаешь, какая? Что же касается чуда, заключенного в вашей книге, то оно написано по-арабски. Я же не араб и не способен ощутить ее чудесное свойство. Даже если бы мне ее прочли, я сейчас проведу переводчика, который мне прочитает. Не поможет. Я бы не смог ее отличить от любой другой книги, написанной по-арабски. Потому что когда она в переводе, так она в переводе. Значит, ты мне предлагаешь путь не подтверждения факта откровения Бога людям, а ты мне предлагаешь путь косвенный, через саму книгу. Результат этого откровения – это книга, чтобы я убедился на книге. Но я ее по-арабски не читаю. Она мне эта книга за землю... Может, ты прав, может, ты еще раз прав. Но я в этом убедиться не смогу. И когда мне ее переведут, я скажу, да, и это все, он скажет, нет, не понимаете, это так в переводе так. А вот если бы ты понимал текст, ты бы понял, что Я же не понимаю. Поэтому не выходит у меня. Сказал мусульманский ученый, эта книга сделала много чудес, но она не считается основанием для принятия нашей веры. Я не сказал, говорит он, что тоже через книгу есть другой способ, а именно. Сказал Кузари. Можно убедиться в том, что Бог беседовал с людьми только на основании чудес, в которых изменяется сама природа вещей. Было бы чудо такое, чтобы вот просто совсем-совсем что-нибудь нереальное произошло. И наблюдая подобное, каждый понимает, что сделать это может лишь тот, кто сотворил все вещи из ничего. Скажи что-нибудь типа того, что там вот в Египте происходило, да? Чтобы вода превращалась в кровь, кровь еще в кого-нибудь, что-нибудь еще. Что-нибудь вот такое. Кроме этого, это должно произойти в присутствии очень многих людей, ясно видящих происходящее. И не может быть подчеркнуто из рассказов, снов и преданий. Еще одно условие. Чудо должно быть много раз тщательно проверено, чтобы не было оснований полагать, что воображение или магическое действие могло показать влияние, оказать влияние на их мысли. И лишь тогда, и то с большим трудом, можно признать столь исключительное явление, что Творец этого и грядущего мира, и ангелов, Творец неба и светил, вступает в беседу с презренным куском глины. Имеется в виду человек, это просто метафора из Танаха. Говорит с ним и исполняет его желание. То есть, если не через книгу, то как можно убедиться? Только один способ. Что был факт, подтвердить факт того, что Бог говорил с человеком. Как можно подтвердить этот факт? Покажи какое-нибудь чудо. И то так, чтобы это чудо происходило на глазах у многих людей. Потому что если это будет не так, то поверить мне в это будет очень трудно. Иными словами, как строятся все, как строятся подобного рода религии? В основе лежит утверждение или рассказ, свидетелем которого какого-нибудь таинственного, чудесного явления, какого-нибудь откровения, свидетелями которого всегда является небольшая группа людей. Как это в случае, куда он подрывается? Он роет здесь под Мухаммеда, хотя он еще не знает, что ему скажет. Так? Но автор-то хитрый, автор тоже знает, куда. Когда явился архангел Мухаммеду? Сколько при этом было свидетелей?
Он
был сам Мухаммед и осел, да. Осел не
свидетель. Она просто бегала ему на
слово. Значит, всем остальным что остается? Либо поверить ему на слово, либо не поверите. Поймать его на лжи все равно невозможно, потому что никто при этом не присутствовал. И тогда, если он человек, достаточно харизматическая личность и сильно горящими глазами, и в состоянии повести за собой массы, у него это получится. А если он не такой, так у него это не получится. Или меньше массы. В случае с Мухаммедом у него это пошло. Ему поверили, очень многие поверили. Потом те, которые не поверили,
стало.
Их не стало, совершенно верно.
Например, Курешит.
А?
Курешит.
Да, да, да. И так, далее. Так вот, если ты мне пытаешься подобное вискать, то это мало убеждает. По крайней мере, рационально. Потому что здесь утверждается такое утверждение, которое даже в принципе нельзя опровергнуть. А если я хочу, чтобы что-то меня убедило, то мне должно быть дано такое утверждение, которое можно проверить и при возможности и опровергнуть тоже.
Христиан есть.
Например. Не слышал.
Все чудеса делались при большом количестве.
Например.
Хождение по воде.
Сколько там было присутствующих?
Кормление толпы на лыжи прибавили.
Там написано, сколько он накормил, точно. Цифры есть, не помните?
5000.
Да, совершенно верно. 5000 это не проблема. Я объясню, почему это, в чем разница.
Есть еще одно самое главное, там
лыжи. Да. Да.
На Рождество посылается чудесный свет. И не поэтому они переходят на коммунальные.
Вы видели, как это происходит?
Вы видели? Там ты и штука.
Ну ты же там не отлично, Давид.
А вот насколько я понимаю, вот этот процесс видит только патриарх Иерусалима. Больше, да, собственно, да. Самого процесса.
А тот, кто... Обычно как это бывает? Дело в том, что существует на сегодняшний день в Соединенных Штатах зарегистрировано 2000 различных сект религий. они практически все построены по одному и тому же образцу. Что касается, например, табутной вещи. Вот каждого 7 мая, у нас будет религия, не знаю, поклонение святой морковке.
Свеклу, давайте свеклу.
Свеклу, да. Свеклу, да. Свеклу, которую смысл есть заповеди. Свеклу нужно есть 3 раза в день, по воскресеньям, 2 раза в день, по воскресеньям 3 раза в день. Ее нужно есть в отваре, там еще что-нибудь. Теперь тот, кто действительно хорошо свеклу ест, тот каждого 7 мая видит фиолетовое свечение на... Теперь я прихожу, знаете, я свеклу ел целый год, я не вижу.
Плохо, стыдно признаться.
Плохо. Совершенно верно. Плохо есть. На самом деле нужно есть бхавана, конечно. И кроме этого, на самом деле, вообще, первый год, что ты хочешь, когда у тебя только самый первый свекольный поезд, с этим увидеть...
Водичкой нужно святой запивать.
Вот когда уже идет совсем уже фиолетовый поезд, это уже с 3-го года дальше, тогда есть шанс и увидеть. Так? Но опять же, для того, кто ест бхавана и так далее. Поэтому... А вообще, с другой стороны, знаешь, может быть, это... А вот смотри, получше смотри. Ты вообще ничего не видишь. Ты хочешь мне сказать, что ты не видишь? Ты хочешь мне сказать, что ты... Более того, всегда в начале, подобного рода, в чем разница между... Он говорит, здесь большое истощение людей. Большое истощение людей — это 5000 или нет? Это не 5000. Что он имеет в виду? Представим себе, что люди... Как фальсифицируются подобные вещи? Представляем себе, что приходят люди, которые хотят убедить нас в том, что когда-то было вот такое вот фантастическое совершенно откровение. И вот мы в результате получили книгу святой свеклы, так, или еще что-нибудь, которую нужно соблюдать, исполнять и так далее. Так далее. Спрашиваю, значит, когда это нам явилось, когда Бог стекла и стекла свекла? Когда он нам явился? Когда это такое было? Кто-то сказал, кто-то... Ну как же, при этом известно, что великий пророк накормил одной свеклой, так, 20 тысяч людей. Очень интересно, а почему мы до сих пор об этом не слышали? Если это было такое колоссальное событие, почему мы об этом не слышали? А очень просто. Да потому что ваши родители там, предки ваши там не были. А вот наши предки там были и свеклу эту ели. И они нам передали это. А вы почему об этом не слышали? Потому что ваших предков там не было. А Рабинович слышал что-нибудь про свеклу? Он ничего не знает. Так Рабиновича тоже предков не было. А наши предки были. И мы потом удалились в пустыню, потому что нас преследовали. И мы сохранили традицию свеклы до сегодняшнего дня. И донесли ее. Вот. А то, что вы об этом не слышали, это понятно. Там было всего 20 тысяч человек. Вот и все. А остальных там не было. Можно поймать? Нельзя поймать. Либо ты веришь, либо ты не веришь. А есть ли какой-нибудь вариант, при котором можно понять? Продолжает дальше. 9-й отрывок. Сказал мусульманский ученый. В нашей книге достаточно много рассказывается о Моше и сынах Израиля. Никто не может отрицать того, что он наказал фараона, разделив воды моря. Спас своих избранников, покарал разгневавших его. Он давал им манну и воду в пустыне, спас в течение 40 лет. Он говорил с Моше на вершине горы, остановил солнце в дни Йошуа и помог ему побороть могущественных врагов. Ну, еще следует вспомнить о чудесах, ранее происшедших, например, об уничтожении Содома и Аморы. Разве все это недостаточно широко известно и не исключает опасения фальсификации и самовнушения? Почему? Еще не очень понял. А чем это отличается от того, что мы говорили до сих пор? Отличается вот чем. Когда утверждается, что было откровение, в котором участвовал весь народ, и сама книга содержит это утверждение, что там были все, то если этого откровения никогда не было от противного, то как можно потом прийти и сказать, знаете, на самом деле, несколько сот лет тому назад было откровение, от которого осталась книжка. Что в этой книге написано? Что весь народ, предки нас всех, там были. Очень интересно, что я об этом никогда не слышал. Спрошу своего деда. Дед, ты слышал когда-нибудь про откровение Синая? Нет, не слышал. А у Рабиновича дед слышал что-нибудь? Я не слышал. Ну, кого не слышал? Как это может быть?
Пророка.
там написано, что царь узнал о том, что они соблюдают Песах несколько лет, и он это, об этом узнал только из книги. Почему он от народа это не узнал?
Нет, не то, что он узнал из книги. Ну, что он от народа не знал. Не знал того факта, что он на прошлый Песах макароны ел. Этому нужно было книжку рассказать. Но либо люди ели макароны, либо нет. А?
Не знал, что есть мицва такая.
Народ... Не факт не едение, а мицвы. Что у нас есть время от времени. Прежде всего нужно каждый такой отрывок, когда нужно книги. Каждый такой отрывок нужно взять и внимательно прочитать. Что там происходит? Я, может быть, там лишь, если это имеется в виду про царя Йошияу. Когда нашли книгу Торы, хорошо, там речь не совсем про Песах. Если был задний вопрос про события во времена царя Йошияу, это серьезный вопрос, мы его сделаем после перерыва. Но пока только резюмирую. Говорит Кузари, события рознь. Для того, чтобы событие было убеждающим меня, оно должно произойти так, как происходило с еврейским народом, под этим подогнал. А именно... А не просто было быть свидетели того. И не просто много свидетелей.
Весь народ.
А весь народ.
Но не всегда, когда свидетели весь народ, то будет такое.
По крайней мере, когда есть, когда весь народ, тогда это утверждение, которое поддается проверке и может быть опровергнуто. Когда вы говорите, что там было много народу, это вещь, которую в принципе нельзя опровергнуть. А любое утверждение, которое нельзя опровергнуть, рациональным убеждением не является. Я ему либо верю, либо не верю.
Племена, которые утверждают и считают, что они пригласили там черепахи, и тоже весь все племя, весь народ.
Я не имею в виду, что весь народ так считает. Нет. Я имею в виду, что утверждается утверждение, что было событие, откровение, при котором присутствовали все. Если бы такого события не было, то фальсификаторам через определенное количество лет было бы очень трудно убедить людей, что такое событие было. Потому что если они приходят и говорят, а вот книжка, вот мы ее нашли, да, как там было в истории с царем Йошияу, делали ремонт в храме, книжку нашли, смотрите, оказывается, есть книжка, которая нас обязывает есть мацу в Песах, и нельзя вообще есть свинью, и надо в субботу, и так далее. А вот такое дело. А откуда мы все это... Тут в этой книжке написано, что мы эту Тору получили сотни лет тому назад на Синае. Почему никто об этом не слышал? Никогда. Как это может быть? Очень хорошо было бы, если бы мы говорили, а при этом присутствовали 20 тысяч человек всего, а всех остальных не было. Вот мы, которые... Мы потомки этих людей. Вот хотите верить, хотите нет. Но если говорится, что там все, то как может быть, что все были, и не осталось об этом никакой памяти? Кстати, тебе придет сегодня человек во Францию, начнет проповедовать, не во Францию, в Россию, начнет проповедовать, что русский народ... Весь собрался на Великое Вече 300 лет тому назад на Исаакиевскую площадь и дали торжественную клятву завязать пить водку. Весь русский народ. И поэтому давайте все с водкой завяжем.
Вот похмелье было большое.
Кто-нибудь сможет серьезно отнестись к подобному? Ну как может быть, что происходит такое событие, от него не осталось никакой памяти. Если бы мы сказали, что на Исаакиевской площади собралось бы там, не знаю, 20 тысяч человек и дали недер, все, водку больше никогда не пить, может быть. А почему я об этом не слышал? Ну, потому что моих вымерли или еще что-то. Ну, по крайней мере, моих предков там не было. Ну, не знаю, поди знаю, что они там решили. Но когда речь идет про то, что вся страна и весь народ там был, то как может быть так, что об этом никто не слышал, никто не видел, никто не дошло об этом? Трудно сфальсифицировать события подобного рода, я имею в виду, трудно сфальсифицировать события, о которых утверждается их повсеместная известность, если они не произошли. Типа того, как, например, сказать, а вы знаете, что 300 лет тому назад солнце остановилось, оно 12 часов висело над Рязани. Висело и висело. Почему это трудно соврать? Потому что если солнце повисло над Рязани, значит, на другой стороне земного шара 12 часов лишних тьма была. Значит, это событие, от которого весь мир должен знать. А почему об этом никто не слышал? Ерунда какая-то.
Забыли. Повисел.
Кто рассказал? Мы долго-долго спали, будильники нас не будили, будильники тоже зависли почему-то. Что самое интересное, это было хорошее предложение. А я могу сказать, а все забыли об этом? Да, но в Торе есть еще одна фраза. Совершенно уже не лезет никаких родов. Кило тишаках мипи заро. Ибо она никогда не заботится от ее потомства. Хорошо бы, если бы этой фразы не было. Тогда бы можно было сказать, да, действительно, вы знаете, забылось. Ну, разве не бывает такого? Ну, бывает. Но если книга сама говорит, я книга божественная, я происхожу откуда? От откровения. Откровения присутствовали там все, весь народ. Не было слепых, не было глухих, не было немых, все там прозрели, все. Весь народ видел. Ну и что? А может, она забыла? Да, та же самая божественная книга со всем своим божественным авторитетом говорит, ибо она, будет эта книга тебе свидетелем, ибо она не забудется от уст твоего потомства. Одно из двух. Либо книга соврала, и тогда она забылась. Но тогда она книга не божественная, коли она привирает. А если она не соврала, значит, она не забылась. Значит, они должны были слышать. А если никто о ней не слышал, значит, еще одно подтверждение, что это фальшивка. Поэтому не морочите голову. Мы вас очень уважаем. Идите со своей книгой куда-нибудь в пустыню. Найдите себе каких-нибудь... И морочите им голову.